Глава 14. Господин Мутоне, торговец сукном в Сен-Жермен-ан-Ле. Бросив быстрый взгляд на гвардейцев, продолжавших пить в своем углу, Дюбуа сразу отыскал глазами хозяина, который расхаживал по залу среди скамей, табуретов и катавшихся по полу пробок. «Сударь», — сказал он робко, — «не здесь ли живет капитан Ла Жонкьер? Я хотел бы поговорить с ним». «Вы хотите поговорить с капитаном Ла Жонкьером?» — спросил хозяин, оглядывая вновь прибывшего с головы до ног. «Если это возможно», — сказал Дюбуа, — «признаюсь, мне бы это доставило удовольствие». «А вам нужен именно тот, кто здесь живет?» — спросил хозяин, никоим образом не признававший в пришедшем того, кого он ждал. «Полагает, что так», — скромно ответил Дюбуа. «Толстый коротышка?» — «Совершенно верно». «Который пьет, не закусывая?» — «Совершенно верно». «И всегда готовый пустить в ход трость, если не сразу сделаешь то, что он просит?» — «Совершенно верно». «О, это дорогой капитан Ла Жонкьер». «Так вы его знаете?» — спросил хозяин. «Я?» «Да никаким образом», — ответил Дюбуа. «Ах, ведь вы же должны были встретить его в дверях». «Вот черт! Он вышел?» — спросил Дюбуа с плохо скрытой досадой. «Благодарю». Тут же заметив, что допустил неосторожность, он выразил на своем лице наилюбезнейшую улыбку. «О, Господи! 5 минут не прошло», — сказал хозяин. «Но он, конечно, вернется?» — спросил Дюбуа. «Через час». «Вы позволите мне подождать его, сударь?» «Конечно! Особенно если вы, ожидая его, что-нибудь закажете». «Дайте мне пьяных вишен», — сказал Дюбуа. «Вино я пью только за едой». Гвардейцы обменялись улыбкой, выражавшей величайшее презрение. Хозяин поспешно принес вазочку с заказанными вишнями. «Ах», — сказал Дюбуа, — «всего 5. А в Сен-Жермене Анле дают 6. «Возможно, сударь», — ответил хозяин, — «но это потому, что в Сен-Жермен-Ан-Ле не платят ввозную пошлину». «Правильно», — сказал Дюбуа, — «совершенно правильно. Я забыл о ввозной пошлине. Соблаговолите извинить меня, сударь». Он принялся грызть вишню, несмотря на все свое самообладание, состроив при этом жуткую гримасу. Хозяин, следивший за ним при виде этой гримасы, удовлетворенно улыбнулся. «А где же он живет, наш храбрый капитан?» — спросил Дюбуа, как бы для того, чтобы поддержать разговор. «Вот дверь его комнаты», — сказал хозяин. «Он предпочел жить на 1-м этаже. «Понимаю», — пробормотал Дюбуа. «Окна комнаты выходят на проезжую дорогу. Еще есть дверь, которая выходит на улицу 2 шаров. «Ах, есть еще дверь, выходящая на улицу 2 шаров. Черт, это очень удобно, 2 двери. А шум в зале ему не мешает? А у него есть 2-я комната наверху. Он спит то там, то тут». «Как тиран Дионисий», — сказал Дюбуа, который никак не мог воздержаться от латинских цитат и исторических сравнений. «Что вы сказали?» — спросил хозяин. Дюбуа понял, что он допустил еще одну оплошность и прикусил губу. Но в эту минуту, к счастью, один из гвардейцев снова потребовал вина. И хозяин, который всегда мгновенно откликался на это требование, бросился вон из комнаты. Дюбуа проводил его взглядом, а потом, повернувшись к гвардейцам, сказал: «Спасибо вам». «Ты что-то сказал, приятель?» — спросили гвардейцы. «Франция и регент», — ответил Дюбуа. «Пароль!» — воскликнули одновременно, вставая мнимые солдаты. «Войдите в эту комнату», — сказал Дюбуа, указывая на комнату Ла Жонкьера. «Откройте дверь». выходящую на улицу двух шаров, и спрячьтесь за занавес в шкафу, под столом, где угодно. Но если, войдя, я увижу хоть одно ухо одного из вас, я вас лишу жалования на 6 месяцев. Гвардейцы старательно опустошили стаканы, как люди, которые ничего не хотят потерять из благ этого мира, и быстро направились в указанную им комнату. Дюбуа же, увидев, что они забыли заплатить, бросил на стол монету в 12 су, а потом подбежал к окну, отворил его и, обращаясь к кучеру, стоявшего перед домом фиакра, произнес: «Глазастый, поставьте карету ближе к двери, выходящей на улицу двух шаров, и пусть Топен сразу поднимется сюда, как только я подам ему знак», постучав пальцами по стеклу. «Указание у него есть. Ступайте». Он затворил окно и в ту же минуту услышал стук колес удалявшегося экипажа. И вовремя, потому что расторопный хозяин уже возвращался. С первого же взгляда он заметил отсутствие гвардейцев. «Гляди-ка», — сказал он, — «а эти-то куда подевались?» В дверь постучал сержант и позвал их. «Но они ушли, не заплатив», — воскликнул хозяин. «Да нет, вон на столе монета в 12 су». «Вот дьявол, 12 су», — сказал хозяин. «А я продаю свое орлеанское по 8 су бутылка». «О», — произнес Дюбо, — «они, наверное, подумали, что вы им, как военным, сделали маленькую скидку». «В конце концов», — сказал хозяин, вероятно, признав скидку разумной, «не все потеряно. К таким вещам в нашем деле нужно быть готовым. С капитаном Лажкером вам таких вещей, к счастью, не приходится опасаться», — продолжал Небуа. «О, нет, он-то лучший из постояльцев, платит наличными и никогда не торгуется. Правда, ему всегда все не по вкусу». «Черт возьми, может, у него такой заскок?» — сказал Небуа. «Вот вы точно сказали. Я все не мог слова подходящего подобрать. Да, заскок у него такой. Меня очень радует то обстоятельство, что, по вашим словам, капитан точен в расчетах», — сказал Дюбова. «Вы пришли просить у него денег?» — спросил хозяин. «И вправду. Он ведь говорил мне, что ждет какого-то человека, которому должен 100 пистолей. «Напротив», — сказал Дюбова, — «я принес ему 50 луидоров».
«50 луидоров? Черт!» — продолжал хозяин. «Хорошие деньги. Наверное, я плохо расслышал. Он должен был не заплатить, а получить? Вас не зовут случайно шевалье Гастон де Шанле?»
«Шевалье Гастон де Шанле?» — воскликнул Дюбова, не в силах сдержать свою радость.
«Он ждет шевалье Гастона де Шанле?»
«Так он мне сказал, по крайней мере», — ответил хозяин, несколько удивленный горячностью, прозвучавшей в вопросе поглотителя вишен, который доел их, гримасничая, как обезьяна, грызущая горький миндаль. «Еще раз спрашиваю, вы и есть шевалье Гастон де Шенли?»
«Нет, не имею чести принадлежать к благородному сословию. Меня зовут просто Мутанне».
«Происхождение здесь ни при чем», — произнес нравоучительно хозяин. «Можно зваться Мутанне и быть порядочным человеком».
«Да, Мутанне», — сказал Дюбуа кивком головы, выражая одобрение теории хозяина.
«Мутанне — торговец сукном в Сен-Жермен-Ан-Ле».
«И вы говорите, что должны вручить капитану 50 луидоров?»
«Да, сударь», — сказал Дюбуа.
Он с удовольствием допил сок, предварительно с удовольствием доев вишни. «Представьте себе, что, перелистывая старые счетные книги моего отца, в колонке пассив я нашел, что он был должен 50 луидоров отцу капитана Ла Жонкьера. Тогда я принялся за поиски. Сударь, и не зная ни сна, ни отдыха, пока вместо отца, который уже умер, не разыскал сына. «Но знает ли господин Мутане, — сказал восхищенный такой щепетильностью хозяин, — что таких должников, как вы, очень немного?» «Мы все такие Мутане, от отца к сыну. И когда нам должны, о, мы неумолимы. Вот, пожалуйста, был один парень, очень порядочный человек, ей-ей, который должен был того дому Мутане и сын 160 лиров. Так что же? Мой дедушка засадил его в тюрьму, и там он и сидел, сударь, на протяжении жизни трех поколений. Да там и умер в конце концов. Недели две назад я подводил счета. Этот негодяй за 30 лет пребывания в заключении обошелся нам в 12 тысяч ливров. Неважно, зато принцип был соблюден. Но я прошу у вас прощения, дорогой хозяин, сказал Дюбуа, следивший краем глаза за дверью на улицу, за которую же несколько мгновений маячила какая-то тень, очень похожая на капитана. Прошу у вас прощения за то, что занимаю вас рассказом обо всех этих историях, вам совершенно неинтересных. Впрочем, вот и новый клиент к вам идет. А, действительно, сказал хозяин, это человек, которого вы ждете. Это храбрый капитан Ла Жонкьер, воскликнул Дюбуа. Да, он. Идите сюда, капитан, сказал хозяин. Вас ждут. Капитан не забыл своих утренних сомнений. На улице он встретил множество непривычных лиц, показавшихся ему зловещими, и возвратился весьма подозрительно настроенным. Поэтому он прежде всего оглядел внимательно угол, где сидели гвардейцы. Их отсутствие его несколько успокоило. Потом он взглянул на обеспокоившего его нового посетителя. Но люди, кого ждет опасность, в конце концов, в избытке подозрений обретают мужество, позволяющее им не обращать внимания на предчувствие, или, точнее, свыкаются со страхом и не прислушиваются к нему. Ла Жонкьер, успокоенный порядочностью, написанной на лице мнимого торговца сукном из Сен-Жермен-Ан-Ле, любезно поклонился ему. Дюбуа, в свою очередь, ответил учтивейшим поклоном. Тогда Ла Жонкьер повернулся к хозяину и спросил, не приходил ли его друг. «Пришел только этот господин», — сказал владелец гостиницы. «Но вы ничего не потеряли от перемены посетителей. Тот должен был к вам зайти за 100 пистолями, а этот принес вам 50 луидору». Ла Жонкьер удивленно повернулся к Дюбуа. Но тот выдержал его взгляд, изобразив на своем лице, насколько ему удалось это сделать, простоватую любезность. И хотя у Ла Жонкьера оставались кое-какие сомнения, он был совершенно ошеломлен историей, которую его повторил ему с величайшим апломбом. Он даже улыбнулся этому неожиданно возвращенному долгу, поскольку люди всегда радуются непредвиденной денежной прибыли. Потом, тронутый великодушием человека, разыскивавшего его по всему свету, чтобы отдать эти совершенно неожиданные деньги, он спросил у хозяина бутылку испанского вина и пригласил Дюбуа пройти в его комнату. Дюбуа подошел к окну, чтобы взять шляпу, которая лежала на стуле. И пока Ла Жонкьер разговаривал с хозяем, тихонько постучал пальцем по стеклу. В эту минуту капитан обернулся. «Но я вас, может быть, стесню?» — сказал Дюбуа, придав лицу самое веселое выражение, на которое был способен. «Вовсе нет», — сказал капитан. «Вид из окна завлекательный. Мы будем пить и смотреть на прохожих. На улице Бурдоне бывает много красивых дам. А вот тут вы заулыбаетесь, приятель». Произнес Дюбуа, по рассеянности почесывая нос. Этот неосторожный жест в каком-нибудь менее удаленном от пле рояля месте, выдал бы его, но на улице Бурдоне он прошел незамеченным. Первым вошел Ла Жонкьер. Впереди него шел хозяин, неся перед собой бутылку. Дюбуа шел последним и успел обменяться условным знаком с Топеном, который как раз появился в зале в сопровождении двух типов. Затем Дюбуа, как хорошо воспитанный человек, закрыл за собой дверь. Двое, вошедшие с Топеном, направились прямо к окну и задернули занавески в общий зал. А их начальник встал у дверей комнаты Ла Жонкьера с таким расчетом, чтобы, если ее отворят, она его прикрыла. Хозяин почти тотчас же возвратился. Он обслужил капитана и господина Мутоне и получил от своего постояльца, который всегда платил наличными, монету в 3 ливра. Он собрался было записать приход в книгу и убрать деньги в ящик, но не успел затворить за собой двери, как Топен, стоявший в засаде, заткнул ему рот платком, колпак надвинул до самой шеи и утащил его легко, как перышко, во второй фиактор, который из-за дверей не было видно. В ту же минуту один из его людей схватил девчонку, которая сбивала яйца, а второй завернул скатерть и уволок поваренка, державшего сковороду, и таким образом во мгновение ока хозяин, его дочь и юный отравитель, да будет позволено мне употребить это название, столь распространенное и соответствующее действительности, в сопровождении двух стражей укатились по направлению к тюрьме Сен-Лазар. Ехали они очень быстро. Лошади были добры и кучер нетерпелив, из чего следует, что увозивший их экипаж вряд ли был настоящим фиакром. Топен, оставшись на постоялом дворе, тут же, ведомый инстинктом полицейской ищейки, пошарил в шкафчике над кухонной дверью, вытащил оттуда бумажный колпак, коленкоровую куртку и фартук, а затем сделал знак зеваке, любовавшемуся собой в оконном стекле. Тот быстро вошел в зал и превратился в человека, довольно похожего на слугу. В эту минуту в комнате капитана послышался отчаянный шум, как если бы кто-то опрокинул стол, разбил бутылку и стаканы, затем шум шагов, проклятие, звон стекла, разбитого шпагой, а потом все стихло. Через минуту стены дома задрожали от стука колес фиакра, удалявшегося по улице двух шаров. Топен, беспокойно прислушивавшийся и готовый броситься в комнату с кухонным ножом в руках, радостно выпрямился. «Прекрасно!» — сказал он. «Дело сделано!» «В самое время, хозяин!» — ответил слуга. «Вот и клиент!» We'll be right back.